настолько, что не соображаешь ничего.
Ну, в общем, это будет что-то похожее на бойню.
Каждый должен просто это понимать для внутренней мобилизации.
Обстрелы Харькова и Запорожья, десяток регионов Украины без света, ответ по Белгороду и возможная мобилизация. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Помните, позавчера Путин угрожал, что найдет всех, кто обстреливал Белгород? Вот спустя 2 дня ФСБ отчитывается, что поймала ячейку русского добровольческого корпуса в Москве.
Ломать будем!
Мы видим, как спецназ с автоматами врывается в квартиру. Угадайте, что секретная ячейка диверсантов прячет в конспиративной квартире? Дам вам немного времени подумать, пока идут кадры, вот мы видим, как кого-то скручивают. Конечно же, ладно, я сразу вам раскрою тайну, это не секрет. Конечно же, в квартире у так называемых диверсантов, которых поймала ФСБ, нашли свастику и нацистскую, как они говорят, литературу. Кстати, эта книга, которая только что мелькнула у вас на экранах, продается в интернет-магазине «Лабиринт» в России, и сейчас на нее скидка 50%. При новом бюджете на силовиков, конечно, можно было бы выбрать что-то поубедительнее. А если без шуток, то этой ночью Россия отправила около 100 ракет по украинским городам.
Ну, плотина живая, слава богу. Света в районе нету.
20 ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет повредила Днепровскую гидроэлектростанцию. Из-за обстрелов в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Одесской и Донецкой областях перебои с электричеством. Но удары по электростанциям в Белгороде Путин говорил, что Россия может так же. Это и есть ответ Путина за Белгород? Или Россия готовит что-то более масштабное? Обсудим с военным экспертом после сюжета.
Это была серьезнейшая ракетная атака по Харькову с начала войны. Враг целенаправленно бил по энергетической инфраструктуре и вывел ее из строя. Город полностью обесточен. В результате чего не работают вода и теплоснабжение. Остановился электротранспорт.
Вода и теплопостачание. Зупинився электричний транспорт.
В городе нет интернета. Харьковчане скупают на заправках бензин для генераторов.
Генератор для того, чтобы хотя бы иметь возможность включить воду, насос. Также бизнес, нужно хоть как-то попытаться поработать.
Несмотря на то, что по городу Харькову пронеслись множество ракетных ударов и электричество на данный момент отсутствует, сеть супермаркетов на данный момент полностью функционирует. Нет никаких проблем с электричеством, мы подготовились, генераторы у нас все работают.
3 человека погибли и 5 ранены в Запорожской области. Глава областной администрации Иван Федоров считает, что российские войска целились по критической инфраструктуре, но попали по гражданским объектам.
Ну, что происходило, еще куча взрывов было следом. Летело столько, что не соображаешь ничего. Единственное, что одна была цель, чтобы ребенок живой мой был. Вытаскивала вот там, из-под завала.
В Кривом Роге российские дроны и ракеты повредили электростанции. В городе аварийное отключение света. Больницы перешли на работу от генераторов.
Еще. Смотри. Ракета.
Россия обстреляла Днепрогэс. Ракета попала в троллейбус, который ехал по дамбе. В нем, по словам властей, местные жители ехали на работу.
Две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2. Одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже сейчас не работает.
После ударов по станции произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Днепр. 20 марта Владимир Путин угрожал, что в ответ на обстрелы Белгородской области Россия начнет бить по гражданским объектам Украины.
Конечно, мы можем ответить тем же. Вот тем же можем ответить. И по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар.
С начала марта украинские войска активно обстреливают Белгородскую и Курскую области. В результате этих обстрелов погибли и пострадали десятки мирных жителей.
Славянск на Кубани, завод горит. Еще один! Где ПВО? Ма! Еще один туда же. Охренеть.
Газета Financial Times пишет, что власти США призвали Украину прекратить атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер Москвы. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эту статью, цитата, «фиктивной информацией».
Первая неделя после переизбрания Путина, и главная интрига остается в силе. Какие непопулярные решения Путин реализует в новом сроке? И вот звоночек об одной такой непопулярной идее. Военкомат Москвы начали рассылать электронные повестки, пишут важные истории. Пока на первой неделе Путин усилил обстрелы Украины. Какие еще силы он бросит туда? Вы, уважаемые зрители, наверное, догадались, о чем я хочу вас спросить. Будет ли новая мобилизация? Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Пока вы делитесь своим мнением о военных планах Путина на новую шестилетку, я спрошу военного эксперта Сергея Мигдаля. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
И последнее... в кавычках, крупная победа российской армии, по крайней мере, то, чем они хвастались, была Авдеевка. А куда после Авдеевки идет российская армия?
Российская армия, в первую очередь, как я понимаю, Генштаб ставит ей задачу завершить оккупацию Донецкой области, ну и немножко Луганской. Потому что Луганская область была практически полностью оккупирована в начале года назад, а во время наступления осеннего несколько процентов Луганской области украинским войскам удалось отвоевать. И это как бы вот задачи на ближайшие месяцы. Естественно, в Украине это понимают и тоже усиливают там оборону. Параллельно, тем не менее, все понимают, как на украинской стороне, так и на российской, что эта война превратилась в затяжной конфликт. И это вот объясняет то, что мы видим сейчас. Ничего, конечно, нового в этом нет. Напоминает нам то, что называлось, если ходить за недавними примерами, войной городов во время войны между Ираном и Ираком. Когда это началось, после первого сначала провалившегося как бы наступления иракской армии, то есть начавшегося очень хорошо и быстро, а потом застрявшего, откинутого назад, после этого иранцы начали контрнаступление большое. Чтобы зайти в иракскую территорию на юге, провозгласив своей целью ликвидацию режима Саддама Хусейна, виновного в агрессии. И после того, как и то, и другое завязло в гигантских потерях и проблемах, стороны перешли к обстрелу городов друг друга ракетным оружием, достаточно примитивным. То есть это были, собственно, варианты различных советских ракет «Скад», которых Ирак получал от Советского Союза, а Иран от Китая, например. И потом это продолжалось вот в таком режиме несколько лет. Было для этого как бы рационализация, объяснение. Каждая из сторон говорила, что вот если мы побольше побомбим, ну, иракцы говорили там Тегеран и Исфахан, а иранцы говорили побомбим Басру, Багдад и Наджаф, то те, наверное, сдадутся или поймут как бы неправильность своих идей, пойдут на переговоры и на уступки какие-то. Вот сейчас подобная логика, в первую очередь, и с русской стороны, да, которая, безусловно, сильная сторона в этом конфликте, имеет, в первую очередь, преимущество огромное в ракетном вооружении, в его количестве, дальности, в снабжении им. И они, как бы, помимо элемента какой-то мести, главный тут элемент – это принуждение Украины к тому, чтобы идти на уступки и, может быть, даже капитулировать. Но, как мы видим, это не игра в одни ворота. Одновременно мы видим не только обстрелы Белгорода, но и украинские обстрелы Крыма, и обстрелы промышленных предприятий, и особенно нефтеперерабатывающих, нефтеперегонных заводов и хранилищ нефтепродуктов почти по всей европейской территории России. То есть и украинцы как бы говорят, вот мы что вам устраиваем, а не стоит ли в российской стороне задуматься о том, чтобы пойти на какие-то уступки, переговоры. Но когда речь идет о таких двух крупных странах, понятно, что это может продолжаться очень долго, поскольку, как мы видим, ни одна из сторон не настроена на уступки или тем более капитуляцию.
Ну вот, кстати, сегодня Financial Times писала, что Америка просит Украину не бить больше по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за того, что из-за ударов по такой инфраструктуре растут мировые цены на нефть. А вот насколько вообще важны эти цели для войны и можно ли от них отказаться?
Да, я видел это сообщение. Насколько я знаю, украинцы не собираются слушать своих американских друзей. Точно так же, как, например, израильское руководство остается глухо призывом Соединенных Штатов Америки, своих лучших друзей, не начинать операцию по окончательному уничтожению руководства и структуры Хамаса в Рафие и на юге сектора Газа и в других, собственно, местах, поскольку, еще раз, и украинское, и израильское руководство в первую очередь смотрит на свои интересы. И как-то вот для Украины, которая борется в свою жизнь, несколько долларов разницы в цене на нефть, я не думаю, особой важности не играет. И еще раз, украинцы видят это в данном случае как один из тех немногих участков, где они могут как бы нанести реальный вред российской, не только российской военной машине, но и российской экономике, что, безусловно, будет заставлять как минимум российское руководство либо тратить гораздо большие ресурсы для того, чтобы эти нефти, например, перегонные заводы и хранилища защищать, таким образом оставляя меньше ресурсов для фронта. И это мы уже видим, происходит, например, особенно с точки зрения фронтового ПВО, например. А с другой стороны, и в том числе повредить, ударить по доходам России. Да, эти деньги идут на выплату зарплаты тем, кто делает оружие, и тем, кто служит в армии, и строительство новых вооружений и так далее. Поэтому это важный элемент этой борьбы, как и, в общем, в других конфликтах мира, да, то, что мы видим в Персидском заливе или в Красном море.
Ну и в конце концов, если мы сейчас говорим о какой-то затяжной войне, в этой войне нужно пополнять не только финансовые, но и человеческие ресурсы. Я хочу вас еще спросить о недавнем заявлении министра обороны Шойгу. Давайте покажем его зрителям, а после его обсудим.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего продолжается поступательное развитие вооруженных сил России и повышение их боевых возможностей. Сформированный армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии. До конца года планируется сформировать 2 общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. Продолжим совершенствование боевого численного состава российской армии с размерно возникшим угрозам военной безопасности страны.
Дам еще немного цифр нашим зрителям. Военный аналитик Юрий Федоров посчитал, что план Шойгу о двух армиях требует еще где-то 200 тысяч человек. Расчет примерно такой. 14 дивизий по 2500 солдат – это где-то 35 тысяч, плюс 16 бригад по 5 тысяч – это еще где-то 80. И это только одна армия, таких Шойгу хочет две. Вот и получается где-то 230 тысяч. Но, возможно, российской армии понадобится еще больше людей.
Мобилизация, скорее всего, неизбежна. Ну, вопрос в том, какую форму она может принять. Будет ли это повторение того, что было осенью 22 года, то есть когда военкоматы шли такой достаточно густой сетью и забирали всех подряд, либо это будет призыв так называемых резервистов. И, в общем, уже давно в сети ходили, в социальных сетях ходили слухи о такой мобилизации. Был даже показан некий проект приказа Шойгу или приказ Шойгу. Но очень трудно сказать, был ли это натуральный документ, идентичный, или же это был какой-то фейковый документ, сказать очень трудно, но, в общем, там как раз, да, шла речь о том, что в течение, там, по-моему, 2 месяцев нужно с 1 апреля по 1 июня нужно набрать 300 тысяч человек, ну, мобилизовать, призвать, в общем, отправить войска. В какой мере это связано с слухами о возможном штурме Харькова? Ну, мне тут трудно сказать, понимаете, вот если попытаться бросить такую неподготовленную толпу людей, для которых не хватает офицеров, не хватает командных кадров, не хватает тяжелого вооружения, если попытаться бросить на Харьков, вот там 200-250 или 300 тысяч, ну, в общем, это будет что-то похожее на бойню. Да, наверное, они смогут окружить этот город, но взять его трудно сказать.
До эфира мы еще поговорили с Давидом Шарпом. Он не исключает, что российская армия продолжит набор рекрутов, но в их пользе для наступления военный эксперт, мягко говоря, сомневается.
Даже на этой линии фронта, которая здесь и сейчас, идут упорнейшие бои, где Россия после захвата Авдеевки особенно не оказалась способна продвигаться. Ресурсов хватает на наступление на локальных участках и вот такое давление, чтобы резко удлинить линию фронта, причем с далеко идущими целями, как окружение Харькова, допустим, необходимо много новых частей и соединений. То есть, либо мы можем предположить, что либо они уже есть в тылу и готовятся, но это вряд ли. То есть, если что-то и готовится, то это не какие-то колоссальные количества, потому что мобилизации в России до сих пор не было. Был объем контрактников определенный, которые нанимали потери, из него нужно вычесть потери, и вот то, что результат, то, что есть, это более-менее на фронте, плюс что-то формируется в тылу. Для решения задач по окружению Харькова нужно много, причем тут ведь важны не только люди, и это ключевой момент. Важны, во-первых, командиры, важны всех рангов, да, то есть командиры, которые способны осуществлять командование подразделениями, и нужны специалисты, я имею в виду по воинским специальностям, и нужна техника и экипировка. Если мы говорим о новых частях и соединениях, а не маршевом пополнении действующих, да, вот действующие понесли потери и дополучили некоторое количество личного состава. Так здесь нужно, здесь мало только людей, здесь нужны еще и много других аспектов материального, в материальном плане.
И вернусь к Сергею Мигдалю. Сергей, вот в прошлом году, в конце года, Шойгу и Путин говорили об увеличении армии чуть ли не до 1,5 миллиона солдат. И там как раз была прибавка где-то в 200 тысяч человек. Вот разве этих 200 тысяч не хватит им? И нужно ли им действительно кого-то еще донабирать?
Ну, для тех задач, которые они ставят, наверное, не хватит. Я как бы... трудно оценивать эти цифры. Во многом те цифры, которые называют Шойгу, это больше то, что называют по-английски wishlist, то, что хотелось бы им, насколько это возможно, непонятно. Я помню, когда-то в начале, вот, после первого шока, когда начала затягиваться война с Украиной, Шойгу говорил, там, ну, нам море по колено, мобилизационный потенциал России 25-26 миллионов человек. Ну, это, конечно, такие разговоры хорошие для картинки. На самом деле, естественно, это бы означало призвание 20 миллионов человек, даже теоретическое, полную остановку народного хозяйства российского. Такое мог себе позволить только Сталинский Советский Союз, которого снабжал гигантский американский арсенал демократии. На самом деле, пока они ставят задачу, как я понимаю, создать несколько еще дивизий отдельных бригад, вопрос, откуда взять людей. Потому что одновременно, как мы видим, есть тенденция во многих местах повышения зарплат, например, особенно на оборонных предприятиях, потому что нужны люди, рабочие, техники, инженеры, которые все должны эту технику строить для армии, потом должны те, которые работают в энергетике, производя как топливо для военной техники, так и нефть, нефтепродукты, и газ для экспорта за границу, для получения очень необходимой валюты. Также и энергетики, и, кстати, те, которые работают в строительстве и в сельском хозяйстве, потому что всю эту страну и всю эту армию надо кормить. Поэтому на самом деле мы видим все эти вот странные вещи с призывом сотен кубинцев и тысяч непальцев, и каких-то непонятных танзанийцев и буркина-фасуйцев, не знаю, как их правильно называть, которые регулярно появляются на фронте совершенно офигевшим видом. И это происходит не случайно, а именно потому, что в реальности очень большого количества оставшихся свободных мужчин соответствующего возраста, которые могли воевать на фронте, а не забывайте, отнюдь не все мужчины соответствующего возраста могут воевать на фронте, отнюдь не каждый мужчина в возрасте от 20 до 40 лет – это подходящий человек для того, чтобы быть боевым солдатом. Еще нужно много солдат в так называемых службах и подразделениях обеспечения, многие из которых должны иметь какую-то профессиональную подготовку тоже. Поэтому реально, вот не знаю, если им удастся набрать еще про сотню тысяч человек в этой программе, в любом случае для того, чтобы захватить всю Украину, как и были розовые мечты российского руководства, это точно не хватит, но они надеются, тем не менее, с этой помощью вот, продолжить, например, наступление на Донбассе или, может быть, попытаться окружить Харьков, да, хотя в этом я сильно...
Ну, то есть, я так понимаю, что в российской армии, по тому, что нам показывают российское руководство, каждому россиянину все-таки найдут какую-то работу. Спасибо вам большое, Сергей. Спасибо, что помогли нам разобраться в тех боевых действиях, которые сейчас происходят, и в планах российского руководства. А я хочу вам, уважаемые зрители, показать такую необнадеживающую цитату пресс-секретаря Владимира Путина.
Мы находимся в состоянии войны. Вот я настаиваю, да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там компашка образовалась, вот коллективный Запад плюс Украина, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, это для нас стало войной. Я в этом убежден. И поэтому каждый должен просто это понимать для внутренней мобилизации.
Вот перейдет ли внутренняя мобилизация в настоящую мобилизацию? В настоящую мобилизацию мы спросим у Дарьи Берг. Дарья Берг – это руководитель отдела эвакуации проекта «Идите лесом». Дарья, здравствуйте. Ну и сразу вам вопрос, верите ли вы в новую мобилизацию?
Ну, тут вопрос не в том, верю я или не верю. Мы можем посмотреть на то, что происходит сейчас в стране, на высказывания Шойгу, которые вы тут много уже обсуждали. И мы в «Идите лесом», конечно, действительно говорим о том, что мобилизация, скорее всего, будет. Вопрос, когда она будет, для нас самый актуальный, потому что это то, что у нас спрашивают ежедневно люди, которые к нам обращаются в наш Telegram-бот. И это сложный вопрос, когда она будет. Но то, что она будет, это, конечно, очевидно. Людей не хватает. Очень много погибших, очень много пропавших без вести, очень много раненых. Причем мы постоянно общаемся с людьми, которые пишут нам и говорят, что у них было серьезное ранение, но при этом их отправляют обратно. То есть немножко подлечивают и отправляют обратно. И это все свидетельствует, конечно, о том, что людей не хватает, ротации нету, в отпуска практически сейчас не уйти, даже сильно раненых отправляют обратно. Поэтому если у российского руководства есть планы по захвату Харькова, по продвижению как-то по линии фронта, то, ну, безусловно, нужно больше людей. И то, что происходит сейчас, на мой взгляд, то, что говорит Шойгу, то, что говорит Песков, это такая, ну, небольшая подготовка к тому, что, да, ребята, вы держитесь, вот мы уже в состоянии войны, коллективный Запад против нас, нам нужно сплотиться, и как, готовьтесь морально, будет мобилизация. Уж в каком виде она будет, мы посмотрим. Но, конечно, к этому нужно быть готовыми.
Вот в начале нашей трансляции пришла новость, важная история. Писали, что в Москве рассылают электронные повестки. Видели ли вы что-то об этом? И, может, вы коротко скажете нашим зрителям, что делать в таких условиях?
К нам не обращались еще с электронными повестками, точнее, были обращения, но мы не увидели подтверждение этих обращений, то есть какие-то скрины хотя бы нам не присылали. Ну, а повестки в целом рассылаются. Обычно сейчас это на уточнение данных, сейчас начались повестки на военные сборы. Я всегда рекомендую обращать внимание на то, во-первых, как вам вручали эту повестку, потому что если повестка не была вручена лично в руки, она юридической силы не имеет. Если в повестке есть какие-то какие-то ошибки, то она юридической силы не имеет. Кроме того, все уже наслышаны про то, что сильно повысились штрафы в 10 раз за неявку по повестке, но при этом у нас нету ни одного примера такого штрафа. То есть эти штрафы либо вообще не выписываются, либо крайне редко можно на них попасть. Ну и, конечно, отвечая на вопрос, что даже если вы самостоятельно подписали повестку, на вас надавили или застали врасплох, в любом случае лучше на нее, по ней не являться, лучше заплатить гипотетический штраф, который, скорее всего, вам не придет, чем прийти по этой повестке, потому что дальше людей, по крайней мере сейчас, принуждают подписывать контракты, манипулируют, угрожают, находят слабые места. Это они делать умеют, уже поднаторели за вот это время, с тех пор, как началась мобилизация за полтора года. Поэтому в военкомат лучше самостоятельно просто так не приходить.
Дарья, последний вопрос я вам задам под конец нашей трансляции, если получится, там, буквально на полминуты. Кроме больших штрафов, как еще власти за год адаптировались к уклонению от армии?
Ну, безусловно, это еще один, да, такой косвенный признак того, что мобилизация будет, это наличие репрессивных законов, которые начались в апреле, когда объявили о реестре, едином реестре военнообязанных. Он еще не действует, он еще не вступил в силу, но это, безусловно, такой этап подготовки, плюс увеличение штрафов для работодателей. Все это говорит нам о том, что они не хотят, чтобы прошла мобилизация так, как она началась в 2022 году. Хочется, чтобы это произошло более гладко, возможно, без привлечения лишнего внимания, для того, чтобы СМИ и люди не раздували из этого какую-то сенсацию, но мы с вами, я надеюсь, сделаем все возможное для того, чтобы освещать это.
Надеюсь, и наши зрители, извините, что вас перебиваю, наши зрители сделают правильные выводы, и, как видите, большинство из них тоже боятся, что будет новая мобилизация. Это была программа «Лицом к событию». Смотрите нас каждый день и не берите повестку.